Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Облекитесь». Сегодня вторая часть. И если мы в духе станем рассматривать в собраниях сегодняшних верующих, то в них мы в первую очередь и существенно наблюдаем то, что в их хождении веры отстает еще смирение, которое мы должны наверстать, которым мы постоянно должны заниматься. Ибо кто думает, что он кем-то или чем-то является, тот вообще не смиряется. Он обманывает самого себя, и истины нет в нем, как читаем в послании Галатам, глава 6, стих 3. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обманывает сам себя. Я знаю, что большинство детей Божиих не любят смиряться. Поэтому от всего сердца говорю к сердцам детей Божиих, которые знают это слово. Решающим в этом тексте является не теория, а практика. Готовы ли все вы действительно низко о себе мыслить? Готовы ли вы глубоко смириться? И если Господь Иисус найдет всех детей Божиих в этом глубоком смирении, то Он уберет суд, который начинается в отношении Дома Божьего. Об этом суде Дома Божьего читаем в первом послании Петра, глава 4, стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если мы желаем смириться, то практически все этому противостоит. И в первую очередь живущий в нас старый Адам, которого мы должны победить, он всегда стоит на стороне врага. Он наверняка заключил с врагом чудовищный договор против нового человека в детях Божьих. В этом состоит борьба, которая в нас происходит. Об этой борьбе мы читаем в послании Галатам в главе 5, стих 17. «Ибо плоть желает противного духу, то есть новому человеку, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы». Самую великую победу, которую дети Божьи в духе могут одержать, это победа над самим собой. В этом мы видим борьбу, происходящую в нас. Свет против тьмы и дух против духа. Многим людям мы можем лишь в том случае сообщить слово Евангелия, если мы снисходим к ним в смирении, но не обращаемся к ним в высокомерии. Эту истину Господь Иисус открыл мне много лет тому назад на примере этого сирийского военачальника Неймана, о котором читаем в 4 книге Царств, глава 5, стих 1. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. И дальше о нем читаем в этой же главе в стихах с 9 по 14. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. Но пророк Елисей даже не вышел к этому сирийскому военачальнику, что было страшным унижением для Неймана. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист, И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся, и будешь чист». И смирился Нейман, и пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Этот сирийский военачальник вынужден был по совету своих телохранителей смириться и выполнить совет Елисея. В противном случае он не испытал бы исцеления от проказы. Этот второй после царя человек в Сирии вынужден был сначала смириться и унизиться. Он вынужден был 7 раз окунуться в этой грязной воде Иордана. Вот это было глубокое смирение. Гудзон Тейлор при осуществлении своей миссионской деятельности в Китае носил китайскую косу. При таком смирении он сумел многих китайцев привести к Господу Иисусу. Если бы он был настолько горд и не сделал бы это, то наверняка не имел бы такой успех. Переходим к 4-му пункту нашего главного текста. Кротость, которую можно еще выразить словом «мягкость». Слово «мягкость» мы находим в этом мире повсюду, начиная от сигарет и вплоть до мягкого климата и мягкого света. Но все это не имеется в виду в нашем главном тексте в слове «кротость». Кротость – это такая черта сущности Господа Иисуса, о которой говорит Слово Божие, которое мы охотно видим в применении по отношению к себе. Мы любим кротость других по отношению к нам, но по отношению к нашим ближним мы очень скупы в этом вопросе. Даже в самых необходимых случаях мы не хотим нашим ближним оказывать эту кротость. Почему нет? Потому что на других мы видим так много изъянов, так много ошибок и недостатков. Поэтому в отношении их мы сдерживаем нашу кротость. Часто верующие проявляют кротость по отношению тех, которые им симпатичны. Это ужасно безбожные вещи среди верующих. Бывает, что верующие оказывают еще кротость по отношению к таким людям, которые находятся в большой нужде. В таком случае люди, находящиеся в нужде, апеллируют к внутренности верующих, воздействуют на их чувства, после чего они проявляют кротость. Но это не является манерой Иисуса. Господь Иисус всегда был кротким. Апостол Павел говорит во 2-м послании Тимофею, глава 2, стихи 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть кротким ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Запишем это Слово Божие в наши сердца. Наоборот, мы могли бы теперь сказать, если верующие не будут найдены в победоносной жизни, то они не ходят в воспоминании сообщений Слова Божьего. И если здесь сказано «быть кроткими ко всем», то в первую очередь имеются в виду дети Божьи, а затем и все безбожные люди. Но в конечном счете имеются в виду все люди. Следовательно, кроткими мы должны быть по отношению ко всем людям. И что же будет, если мы облечемся в строгость и жесткость, тогда как мы призваны быть кроткими? Тогда в нас говорит наш ветхий человек. Ничто нам так близко, как наш ветхий человек. Поэтому мы приходим, по крайней мере, мы должны приходить к размышлению о том, что мы должны еще отложить, от каких вредных привычек мы должны еще избавиться, ибо это очень важное мероприятие. Если мы хотим облечься во все то, что Святой Дух перечислил в 7 пунктах нашего главного текста, то мы должны сначала снять с себя все старое, негодное, чтобы мы могли облечься во все необходимое для тесного общения с Господом Иисусом и со всеми детьми Божьими. В этом мы видим наполнение сосудов, как Святой Дух предельно ясно сообщил нам об этом через апостола Павла в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 22 по 32. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Из этих сосудов, которыми мы являемся, мы должны сначала удалить весь ненужный хлам, чтобы затем эти сосуды заполнить Иисусом Христом и Его Словом, чтобы мы излучали Иисуса Христа. Тогда наши современники явно будут видеть, что мы являемся настоящими христианами. До тех пор, пока все нечистоты греха будут еще оставаться в нас, в этих сосудах, Иисус Христос не может нас заполнить собою. В таком случае мы окажемся настолько заполнены этими нечистотами греха, которые не приносят Иисусу честь и славу. Поэтому от Иисуса Христа ни капельки в нас не войдет. Мы должны сначала отложить те вещи, которые не прославляют Бога, которые не имеют в виду Иисуса Христа, чтобы облечься в кротость и все остальные пункты. прекрасный пример очищения сосудов нашей плоти от греха и всех прочих нечистот мы находим в истории борьбы Гедеона против мадианитян. Мне этот герой Гедеон очень нравится своим послушанием Господу. Не знаю, как вам, но для меня он очень симпатичен. Последуем примеру Гедеона в подготовке к сражению против мадианитян. Господь Иисус отделил из 32 тысяч воинов для сражения против мадианитян всего лишь 300 годных для Господа Иисуса человек. И, как читаем в книге Судей, глава 7, стих 16, «И разделил 300 человек на три отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники или факелы». Бог смотрит не на то, на что смотрит человек. Гедеон имел малую силу. Быть может, ты кажешься себе слабым, тогда ты находишься на верном пути. Иди в этом направлении дальше. Именно нашей слабости достаточно, чтобы выполнить Божью волю. Многие хотели бы стать сильными, чтобы полностью быть в распоряжении Господа, но это не является учением Слова Божьего. В действительности все наоборот. И лишь везде там, где мы на основании неверия и непослушания не выполняем Божью волю, мы еще слишком сильны в плоти. Везде там, где Бог еще не мог тебя использовать, ты был для Него еще слишком сильным. Жаль, конечно, ибо там, где мы слишком сильны, мы сами сделали себя сильными. Мы очень хотели бы пойти в силе другого, в предопределенной силе, которую Бог нам не давал. Бог этого не хочет. И все то, к чему мы обращаемся вне Бога, приходит с другой стороны, и тогда наступает крушение. Не удивляемся ли мы тогда? Прежде чем смотреть дальше, посмотрим на себя. То есть не будем смотреть на нашего брата и сестру, сидящих около нас, а каждый посмотрим на себя, взвесим и прикинем, насколько Господь использует нас, как Он ставит нас в благословение для других, как Он благословляет нас в деле спасения человеческих душ. И на основе этого анализа мы должны установить, почему Господь нас мало использует. Таково решение вопроса. Эти выводы должны стать поводом к тому, чтобы мы стали маленькими. Наша духовная бесплодность и отсутствие благословения являются причиной того, что мы еще слишком сильны в плоти и в собственной воле, поэтому Господь не может нас использовать вообще или использует недостаточно в своем деле. Но это зависит не от Господа, а от нас. Из этих трех предметов трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники, которыми Господь Иисус вооружил эти 300 воинов Гедеона, я главное ударение ставлю на кувшины и совсем коротко скажу о трубах и светильниках или факелах. Труба образно представляет свидетельство, наше свидетельство, как вокруг далеко слышно трубу, так ожидает Господь и нашего свидетельства среди неверующих. Но вопрос заключается в том, делаем ли мы это, являемся ли мы теми, кем Господь нас предназначил. Тон нашего свидетельства, нашей трубы, должен быть ясным, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 14, стих 8. потому что в противном случае мы не знаем, что нам делать и готовиться ли нам к сражению, если услышим тон, о котором не знаем, как его классифицировать. Кувшин, как сосуд, символизирует наши тела. Это были глиняные кувшины, а в нас, этих глиняных кувшинах, для многого имеется место. Неужели ты, дорогой читатель, еще не заметил, чего только сатане не удается упаковать в твое сердце? Во втором послании Тимофею, глава 2, стихи 20 и 21, Писание сравнивает нас с глиняными кувшинами для низкого употребления. Итак, кто очистится от всего, тот будет сосудом в чести, годным на всякое доброе дело. Является ли наше тленное тело? Ведь ты не знаешь, будешь ли еще завтра жить чем-то большим, нежели легко бьющийся глиняный кувшин. Кувшин используется лишь до тех пор, сколько с ним можно ходить за водой, пока не разобьется. Тогда все кончено. Если он разобьется и его бросят в угол, то он не может больше служить человеку. Однако Божья воля заключается в том, чтобы мы постоянно очищали наши тела от загрязнения грехами. А сосуды наших тел чрезмерно этим переполнены. Быть может, мы видим это загрязнение у других больше, нежели у себя. Это возможно. Это обстоятельство подтверждает на практике Слово Божье, известной теорией «сучок-бревно». Чтобы такой сосуд стал пригодным для Господа, он нуждается в очищении от всех грехов, в том числе и от скрытых, которые другие в нас, быть может, лучше видят, чем мы сами. И как далеко должно идти такое очищение сосуда, чтобы стать пригодным Господу? Ответ находим в книге Судей, глава 7, стих 16. «Пока не станут пустыми, пригодны были только пустые кувшины». Знаете ли, сколько таких пустых кувшинов было в Израиле во времена Гедеона? 300 пустых кувшинов. Остальные не были пустыми, они были сильными, сильно наполненными, а поэтому непригодны. Не горько ли это? Но в нашем тексте мы читаем, что и кувшины следовало взять в руки. Это значит, что дело очищения от грехов и нечистот своеволия находится в наших руках. Часто своеволие у верующих заходит так далеко, что они сами определяют свое следование за Иисусом, а не с помощью Слова Божия. И это является проблемой современных верующих. За основу они берут собственный разум, который они ставят над Словом Божиим и говорят: «Да, можно так и так, а это можно еще и так сделать, но не слишком далеко, это слишком далеко заходит». Нет, это все неопорожненные кувшины, неосвященные кувшины, непригодные для Господа. Кувшины следует совсем опорожнить. Так учит в нашем тексте Писание. Но заметим себе, что верующий только тогда одержит победу, когда он, как этот кувшин, будет сломан. До сокрушения нет победы. Это мы видим в стихе 20. «И разбили кувшины». Хорошо ли ты, дорогой читатель, читаешь? Они сломали кувшины. Кто кому разбил кувшин? Каждый сломал свой кувшин. Знаешь ли ты, что ты не должен сломать кувшин своего ближнего, а каждый только свой? Знаешь ли ты, что при этом имеется в виду? Бог хочет сегодня сказать, ты должен сегодня сломаться, но ты лишь тогда сломаешься, если ты этого захочешь, если ты этого будешь искать всем сердцем, если ты будешь к Господу взывать и просить, чтобы Он мог, наконец, тебя использовать. Что ты думаешь по такому вопросу? Как будет выглядеть твое лицо, если через полгода явится Господь? Ты не знаешь, когда Он явится, но предположим, что через полгода. А теперь будь внимателен. Возможно, два варианта. Если ты стал послушным и дал себя сломать, как будет выглядеть твое лицо в вечности перед Господом? Читай 1 Иоанна 3, стих 3. И как будет выглядеть твое лицо, если ты слышанное или прочитанное сегодня пропустил мимо ушей и по эгоистичным причинам удобства остался таким, каким ты был до сего времени? Пожалуйста, ответь себе сам, что Господь от тебя хочет. Они разбили кувшины, которые каждый держал в своих руках. Если бы эти кувшины, это наш ветхий человек, не были бы полностью разбиты, не были бы полностью повержены в смерть, тогда бы победа не была достигнута ни у Гедеона, ни в нашей жизни». И тем не менее, верующий опасается идти на полное разрушение своего кувшина. Если честно сказать, то мы уклоняемся от этого. Почему мы уклоняемся? Потому что мы слишком сильны в себе. И это является причиной того, что Господь не может нас в большей мере использовать для своего дела. Сегодня мы должны научиться или понять то, что несломанная воля является препятствием победоносной жизни веры. Факел. Факел является источником света прообразом Иисуса Христа, который говорит «Я свет миру». Этот источник света, этот факел следовало поместить в кувшин. Стих 16. Хотя факел горел, но окружающие люди, враги, мадианитяне, мирсей, не могли его в нас видеть. Во-первых, если мы не полностью опорожним кувшин, то невозможно поместить в него этот факел. В нас не может гореть свет Иисуса. Во-вторых, даже если факел находится в кувшине, но пока мы его не разобьем, никто тоже не увидит свет факела. Теперь мы видим, как важно очищение, ибо без очищения факелы не имели бы места в кувшинах. Наш истинный свет, Иисус Христос, становится видимым миру, то есть всем врагам вокруг нас, лишь только тогда, когда будет сломан кувшин. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Только после разрушения кувшина Бог открывает в нас свой свет. Несокрушенных верующих, неразрушенные кувшины, мир не принимает всерьез. Он даже не замечает, что имеет дело со спасенными, потому что нет настоящего свидетельства. От наших разговоров ничего не совершается. Когда прекращает существовать такое несокрушенное собрание верующих, то окружающий погибший мир даже не замечает этого. Но когда Гедеон и его отряд сломали свои кувшины, то свет Иисус открылся. Переходим к пятому пункту. В нашем главном тексте этот пункт обозначен словом «долготерпение». в том смысле, каким долготерпеливым был Иисус Христос среди верующих, мы можем очень мало встретить. Возможно, что этот факт нам еще не бросился в глаза, потому что и мы сами не живем в этом долготерпении. В нашей жизни так происходит, что даже в общественной жизни мы лишь тогда обращаем внимание на определенные вещи, если мы сталкиваемся с этими вещами. Точно так и в духе происходит. Многие дети Божьи стремятся к тому, чтобы как можно чаще полностью прочитать Библию. Это, конечно, хорошо, что вы систематически и усердно читаете. Но скажу вам одну тайну. В этом вопросе Богу нужно не количество, а качество. Нужно больше размышлять о том, что вы прочитали в Библии, о том, что Бог вам хочет сказать через тот или другой отрезок Писания. При машинальном чтении Библии мы пропускаем, мы не замечаем славное содержание Святого Писания и не обращаем внимания на самое главное, не думаем о том, что Бог желает нам в том или другом случае сказать. Мы не досматриваем, пропускаем то, что Господь Иисус нам желает сказать. В сообщении Святого Писания мы не обращаем внимания на взаимосвязи. А если мы внимательно читаем и размышляем о прочитанном, то видим, какой темой мы в данном случае можем заняться для нашей пользы. Точно таким образом мы могли на одном дыхании прочитать эти 7 пунктов нашего главного текста и пойти дальше. Но даже при кратком рассмотрении этих 7 пунктов мы не можем исчерпать их смысла и содержания. В соответствии с посланием Галатам, глава 5, стих 22, долготерпение является плодом Духа. Читаю этот текст. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.